Амфора Медиа представляет.
Питер Мейл. Отель Пастис. Фрэнку. Глава первая. «Самое неприятное в разводах, — заметил Эрнест, ставя на ящик поднос с чаем, — это необходимость заново обзаводиться мебелью. Погляди. Не станем же мы искать другую такую. Попусту тратились на нее». Саймон Шоу глядел на грузчика, пакующего вещи. Тот наклонился, выставляя на показ традиционный фирменный знак английского работяги, торчащий между задранной майкой и съехавшими грязными джинсами ягодицы. Эрнест, хмыкнув, направился обратно на кухню, лавируя между грудами дорогих реликвий, предназначенных к отправке в миниатюрный коттедж «Экс-миссис Шоу» в Южном Итон-Мьюзе. Прихлебывая чай, смесь китайского лапсанга с Эрл Грэем, над которой священно действовал Эрнест, Саймон огляделся вокруг. Лучший, по общему мнению, дом в центре Лондона. Большой, богато обставленный, стоящий на краю тихой Кенсингтон-сквер. Кэролайн потратила 3 года и бог знает сколько денег, пока не довела его до совершенства, при котором обычный житейский беспорядок был абсолютно немыслим. Искусно исполненные накатанные росписи поблекших тонов на потолках и стенах, не спадающие на пол антикварные шелковые шторы, привезенные из Франции камины XVIII века, вышитые вручную диванные подушки, аккуратно расставленные по столикам предметы старины. Словом, дом с рекламной картинки. По всему дому восхищенно кудахтали подруги Кэролайн, живущие только на салатах и лишь изредка позволяющие себе бокал сухого белого вина, тощие умные особы. Кэролайн и ее команда декораторов просто обожали этот дом. Саймон всегда чувствовал себя здесь нарушающим порядок незваным гостем. Он украдкой курил в своем отделанном деревянными панелями кабинете, потому что жене не нравился запах сигар в гостиной, да и вообще дом казался более пригодным не для человеческого обитания, а для съемок фотоочерков об идеально декорированном городском жилье. К концу их супружества Саймон приходил домой как в ночлежку, проводя дни в офисе, а вечера с клиентами. Кэролайн же, принимая гостей, язвительно шутила, что стала рекламной вдовой. Если ему доводилось возвращаться до ухода гостей, Кэролайн представляла его как замученного работой любимого мужа. Но когда они оставались одни, следовали злые упреки по поводу того, что его не бывает дома, что ему все надоело, что он думает только о работе и что он просто ее не замечает. Другого слова не было. Отсюда всего лишь шаг до другой женщины в офисе, секретарши Саймона, которая всегда, казалось, была там, как бы поздно ни звонила Кэролайн. Уж о секретаршах-то Кэролайн знала все. Она сама когда-то была одной из них. Сплошное сочувствие и короткие юбки, когда Саймон развелся с первой женой. Тогда не было никаких жалоб на его позднее возвращение. Вообще-то Кэролайн, конечно, знала, что никаких других женщин не было и в помине. Саймон постоянно был на виду. Его жизнью распоряжались другие, даже в ванной командовал Эрнест. Битва за ванную была одной из немногих проигранных Кэролайн, и с тех пор у нее с Эрнестом началась война. «В отношениях двух мужчин было что-то не так, что-то нездоровое», — заявляла она во время ночных пререканий. Эрнест работал у Саймона почти 10 лет, сначала в первые дни существования компании шофером на единственном стареньком Форде, потом постепенно стал незаменимым распорядителем всей жизни Саймона и камердинером, и личным помощником, и доверенным лицом, и другом, дотошным, неутомимым, расторопным. Он был дипломированным механиком Роллс-Ройса, вдохновенным цветоводом-декоратором и поваром, до которого Кэролайн было далеко. Эрнест осуждал ее расточительность, снобизм и полную беспомощность в ведении домашнего хозяйства. Она же ненавидела его потому, что не в ее силах было уволить его. Саймон все эти годы находился под перекрестным огнем. Но сейчас этому пришел конец. Что там говорила Кэролайн, когда они выходили из адвокатской конторы после оформления развода? Что-то вроде того, будто Эрнест у него на содержании.
«Прошу прощения, сквайр». Перед Саймоном стояли двое грузчиков с охапками чехлов. «Если не возражаете, мы займемся кушеткой. В этом Мьюз, как и все остальное, верно?»
«Забирайте».
«Наша работа, сквайр. Наша работа».
«Какое к черту, сквайр?»
«Как угодно, приятель».
Саймон уступил кушетку и через двойную дверь вошел в пустую столовую. За дверью на кухне гремел посудой Эрнест, насвистывая несколько тактов из знакомой увертюры Россини. Кэролайн не выносила классической музыки и терпела концерты в Глайндебурне из светских соображений, как повод показаться в новом платье. Кухня была самым излюбленным местом Саймона еще и потому, что, как он теперь признавался себе, Кэролайн здесь редко бывала. Они с Эрнестом сами ее спланировали, оборудовав на профессиональном уровне огромным гарнитуром корню, тяжеленными чугунными и медными сковородами и кастрюлями, ножами всевозможных форм и размеров, мраморной доской для разделки теста, двумя гигантскими холодильниками из нержавеющей стали, отдельной кладовой для провизии. На столе из тиковых досок посередине кухни Эрнест собрал перенесенные из бара в гостиной бутылки и графины. Увидев Саймона, Эрнест перестал насвистывать. «Звонила Лиз», — сообщил он. «В 6 заседаний исполнительного комитета, а эксперт по финансовым делам, тот самый, что у Гудмана, просил позвонить ему насчет предварительных планов на последний квартал». Эрнест заглянул в лежащий у телефона блокнот. «И еще. Посредники спрашивают, можно ли показать дом завтра, говорят музыканту. Правда, не знаю, что это нынче означает». Возможно, ассистент ударника из рок-группы. «Знаю, дорогой, никуда не годится, но что поделаешь, теперь у них в руках большие деньги». Саймон тяжело опустился на стул. Ныла спина, рубашка неудобно обтягивала живот. Много лишнего веса. Слишком много ланчей, совещаний и мало движения. Он поглядел на Эрнеста, который не скрывал своих 48, но выглядел лет на 10 моложе. Стройная фигура, худощавое, без морщин лицо, коротко подстриженные светлые волосы, безупречно сидящий темно-синий костюм и ослепительно-белая рубашка. Ни тебе брюшка, ни двойного подбородка. «Вот что делают годы самодисциплины», — подумал Саймон. В агентстве ходили слухи, что в одном из своих экзотических отпусков Эрнест потихоньку сделал косметическую операцию по разглаживанию морщин, но Саймон-то знал, что секрет в чудодейственном креме от косметолога с Харли-стрит по 50 фунтов за тюбик, относимых на счет оборудования офиса. Одна из прибавок к зарплате Эрнеста. «Соединить, Лиз?» — вопросительно поглядел на него Эрнест. «Эрн, думаю, что я не выдержу сегодня всю эту бодягу. Поинтересуйся у Лиз, нельзя ли перенести все дела на завтра?» Эрнест согласно кивнул. Среди бутылок на столе Саймон отыскал Лафрейк. Бокалы были упакованы. В полухо слушая Эрнеста, плеснул виски в чайную чашку. «Мистер Шоу вынужден отложить заседание. У нас был ужасный день. На наших глазах рушится дом, и мы не в состоянии исполнять роль босса». Эрнест взглянул на Саймона и закатил глаза, слушая ответ Лиз. Потом оборвал ее. «Знаю, знаю. Займемся человечком Гудмана завтра, когда немного придем в себя. Ответь подипломатичнее, дорогая. Придумай какую-нибудь маленькую ложь. У тебя получается, если захочешь. Слышал, как ты разговаривала со своим молодым человеком». Эрнест поморщился и отодвинул трубку от уха, слушая ее ответ. «И тебе, дорогая. До завтра». Положив трубку, он нахмурился, увидев стоящую перед Саймоном чашку. Открыл картонную коробку, достал хрустальный стакан, протер шелковым платком из нагрудного кармана и налил добрую порцию виски. «На!» — отобрал чашку и поставил ее в раковину. «Знаю, что время тяжелое, но опускаться не следует. Немного воды?» «Что она говорит?» «А, как всегда, причитает и злится». Эрнест пожал плечами. «Оказывается, заседание исполнительного комитета уже дважды откладывалось, и они теряют терпение. Особенно мистер Джордан. Но, как мы знаем, требуется не так уж много, чтобы вывести нашего дорогого Джордана из себя». Он прав. Джордан, чей талант в обхождении с нудными клиентами мог сравниться только с его же обостренным самомнением, будет чувствовать себя уязвленным.
Подумав, что утром следует его успокоить, Саймон отхлебнул виски. Его передернуло. Вспомнил, что весь день ничего не ел. В кои-то веки выдался свободный вечер. Можно было, взяв книгу, усесться в углу за столиком в ресторане «Каннаут», но он не был настроен ужинать в одиночку. Можно пригласить друзей, но тогда пришлось бы весь вечер уходить от разговора о Кэролайн и разводе. Ужин с кем-нибудь из агентства, как всегда, превратился бы в ленивую болтовню о клиентах, планах на будущее и делах в офисе. Он поглядел на стол, прищурившись от отражавшихся в бутылках солнечных лучей. Ему будет не хватать этой кухни. «Эрн, что у тебя вечером?» Эрнест пятился из подсобки с горкой тарелок в руках. Поставил их на стол и встал, упершись подбородком в ладонь одной руки, другой подпирая локоть изящно и несколько театрально. «Значит так, не могу решить, отправиться ли на маскарад в Уимблдон или полакомиться карри в «Звезде Индии». А как насчет того, чтобы поужинать здесь, на кухне? Раньше как-то не пришлось, а на той неделе дом, возможно, продадут». «Как ни странно, но я к вашим услугам», — ответил, улыбаясь Эрнест. «Точно, мне это нравится. Что будем есть?» «Пока не увезли, я достал из погреба бутылочку Петрю 73-го года. Что-нибудь к нему». Эрнест поглядел на часы. «Буду через час. Почему бы тебе не позвонить человеку Гудмана? Пусть это дело не висит на тебе». Направляясь в кабинет, который грузчики превратили во временную столовую, Саймон слышал, как хлопнула дверь, и от дома отъехал большой «Мерседес». Импозантное помещение оказалось пустым, если не считать телефона на полу, портфеля Саймона в углу до перевернутого ящика со следами многочисленных чаепитий, грязными кружками, старым электрическим чайником, использованными пакетиками чая, начатой бутылкой молока, экземпляром «Сан» и набитой окурками хрустальной пепельницы, одной из двух, купленных Саймоном в Асприз. В комнате стоял тошнотворный запах прокисшего молока, табачного дыма и пота. Саймон распахнул окно, раскурил сигару и, усевшись на пол, поднял трубку телефона. «Братья Гудман, Левин, Рассел и Файн», — раздраженно ответила телефонистка, видно, оторвали от дел. Или занималась ногтями, или читала «Космополитен». «Мистера Уилкинсона, пожалуйста, это Саймон Шоу». «Извините, мистер Уилкинсон на совещании. Кто, вы сказали, звонит?» «Шоу. Саймон Шоу. Из группы Шоу. Я уже 4 раза назвал себя. Мистер Уилкинсон просил позвонить. Сказал, что по важному вопросу. Хотите, чтобы я сказал по буквам?» Саймон услышал предназначенный ему вздох. «Сейчас узнаю, сможет ли он побеседовать с вами». «Черт побери». Сам трубку не берет, а теперь заставляет слушать болеро Равеля, пока раздумывает, можно ли его побеспокоить. И так не первый раз. Интересно, хорошо ли это для делового общения? Равеля вырубили на половине такта, в трубке послышался голос Уилкинсона. «Мистер Шоу?» — с оттенком высокомерия спросил он. «Кто же еще?» «Добрый день», — ответил Саймон. «Вы хотели поговорить?» «Очень даже, мистер Шоу. У нас тут совещание, мы как раз рассматриваем ваши планы на 4-й квартал. По тону его голоса можно было подумать, что он врач, озабоченный тяжелым случаем геморроя. Саймон слышал, как шуршит бумага. «Судя по вашим намекам, поправьте, если я ошибаюсь, вы рассчитываете на 45% годовых».
«Верно».
«Понял. Не думаете ли вы, что при нынешнем состоянии розничного рынка это чрезмерно оптимистично? Простите меня, но Сити нынче испытывает некоторую нервозность в отношении рекламного сектора. Компании не проявляют радости, доходы не соответствуют ожиданиям. Не согласитесь ли, что было бы благоразумнее придерживаться более взвешенных оценок?»
«Ну, поехали», — подумал Саймон. «Опять все сначала».
«Мистер Уилкинсон, рекламный бизнес большую часть прибыли получает в 4-м квартале. Как ни странно, Рождество каждый год приходится на декабрь. Компании рекламируют, покупатели приобретают, все тратят деньги. Сейчас еще только конец сентября, а все сметы уже сверстаны. Эфирное время и газетная площадь уже расписаны.
А расписаны еще не значит оплачены, мистер Шоу. Это прописная истина. Уверены ли вы, что у ваших клиентов все в порядке? Не предвидится никаких слияний или поглощений, никаких проблем с движением наличности?
Насколько мне известно, никаких.
Насколько вам известно. Последовала пауза, таким образом Уилкинсон давал почувствовать свой скептицизм. Он был из тех, кто использовал молчание в качестве ушата холодной воды. Саймон сделал новый заход. «Мистер Уилкинсон, если не будет ядерной войны или вспышки бубонной чумы, мы получим намеченные цифры. В противном случае вылетим в трубу вместе с остальной английской промышленностью и, возможно, даже вместе с конторой братья Гудман».
«Значит, в трубу, мистер Шоу?»
«Из бизнеса, мистер Уилкинсон».
«Понятно. Больше ничего не хотите добавить к этим не слишком полезным пояснениям?»
«Как вам хорошо известно, мистер Уилкинсон, каждый год в течение последних 9 лет заказы и прибыли агентства неизменно росли. Этот год самый лучший. До конца года остается больше 90 дней, и нет никаких оснований предполагать какое-либо невыполнение наших планов. Хотите сообщение для печати?» «Если бы в вашей конторе как следует разбирались в рекламном деле, нам не пришлось бы каждый месяц подвергаться этому нелепому перекрестному допросу».
В голосе Уилкинсона послышались нотки высокомерия, к которому люди его профессии прибегают, когда не хватает аргументов.
«Полагаю, что в Сити очень хорошо разбираются в рекламном бизнесе. Побольше осмотрительности и поменьше досужих предположений. Это не принесет ничего, кроме пользы. Чепуха!»
Саймон в сердцах бросил трубку, нечаянно стряхнув сигарный пепел на брюки. Поднялся и поглядел из окна на площадь, тускло-золотистую в лучах заходящего солнца, просвечивающего через желтеющую листву деревьев. Он попытался вспомнить, как выглядит площадь весной и летом, и понял, что никогда не обращал на это внимания. Он давно уже не смотрел в окна. Теперь Саймон видел только людей в офисах, своем и чужих, нянчился со служащими, умасливал клиентов, терпел Уилкинсонов, финансовых журналистов и заседаний исполнительного комитета. Неудивительно, что Кэролайн всех их терпеть не могла. У нее, по крайней мере, была одна радость — тратить деньги. С тех пор, как стало очевидно, что этот брак был ошибкой, ему удавалось не загружать голову мыслями о супружестве. Превратившись из секретарши в супругу богача, Кэролайн изменилась, а может быть, за ухоженной нарядной внешностью всегда скрывалась Мегера. Ладно, теперь все позади, с алиментами улажено, и он снова, как метко заметил Эрнест, беспечный холостяк. Саймон вышел из кабинета и докурил сигару в гостиной. Он как-то слышал, что запах хорошей гаваны в пустом доме может добавить несколько тысяч к его цене. Реклама, действующая на подсознание. Он бросил дымящийся окурок в камин и вернулся на кухню. Отыскал бутылку Петрю и бережно поставил на стол, с удовольствием принялся старательно открывать. Очистил от фольги и медленно, аккуратно вытащил длинную пробку. Что за вино? 1000 фунтов за ящик, если еще повезет достать. Вот кем бы стать, владельцем большого виноградника. Ни тебе представлений клиентам, ни идиотов из Сити, ни бесконечных совещаний. Всего лишь несколько акров галечника и глины, и в конце каждого года напиток богов. Расположив бутылку против света, он стал переливать густое душистое вино в графин, пока в горлышке бутылки не появились первые следы осадка. Даже с расстояния вытянутой руки до него доносился сильный сладковатый аромат. Только поставил графин на стол, как послышался стук закрываемой двери и тенорок Эрнеста, распевавшего песенку о пикнике плюшевых медвежат. Саймон улыбнулся. Развод явно устраивал Эрнеста. Он заметно повеселел с тех пор, как Кэролайн покинула дом.
«Ну и ну!» — воскликнул Эрнест, ставя сумки с покупками. «Продуктовые секции у Харадза теперь совсем не те. Зоопарк. Толстозадые личности в кроссовках и тренировочных костюмах. Английской речи почти не слыхать. Бедняги за прилавками сбились с ног. Спрашивается, куда девались любезность и неторопливость?» «Ничего, я успел ухватить кое-что для скромной деревенской трапезы». Сняв пиджак, он облачился в длинный поварской передник и принялся разгружать сумку. «Я подумал, что начнем с теплого салата с паштетом из гусиной печенки, а потом твое любимое». Он достал сочную ножку барашка с чесночком и фасолью. «А закончим?» Тут он развернул и показал два свертка с сыром, брие с авероном и славным терпким чеддером. «Лучше не придумаешь», — восхищенно заметил Саймон, доставая из холодильника бутылку шампанского. «Ну как, нарушишь старую привычку?» Эрнест оторвался от чистки чеснока. «Пожалуй, один бокал в порядке поощрения», — согласился он, откладывая нож. Саймон хлопнул пробкой и наполнил два бокала. «Твое здоровье, Эрн. Спасибо за все это», — произнес он, обводя рукой составленные у стены ящики. «Счастья тебе, дорогой. Не очень жаль уезжать отсюда, не так ли? Ты никогда не чувствовал себя здесь дома?» «Думаю, что так». Они выпили. «Да будет позволено мне сказать», — заявил Эрнест, — «состояние наших брюк не соответствует нынешнему вечеру, не сочетается с вином». Саймон взглянул на серое пятно из сигарного пепла на штанине и попытался его стереть. «Нет, ты втираешь, а не вытираешь», — что сказал бы наш портной. «Ступай наверх и переоденься, пока я занят здесь. Брюки не убирай, займусь ими завтра». Захватив бокал, Саймон поднялся в главные покои, как их неизменно называли декораторы. Здесь еще сохранился слабый запах духов Кэролайн. Он прошел вдоль ряда встроенных шкафов, где она хранила последние несколько дюжин платьев, не поместившихся в гардеробной. Раздвинул дверцы. На полу куча торчащих в разные стороны вешалок рядом с ненужными фирменными пакетами «Джозеф», «Макс Мара», «Сен-Лоран», скомканными глянцевыми сувенирами из доброй половины модных лавок Найтсбриджа. В углу валялась пара бежевых с черным туфель «Шанель», подошвы потерты самую малость. Почему она их бросила? Взяв в руки туфли, Саймон заметил на одном каблуке небольшую царапину. Из-за едва заметной царапины 250 фунтов выброшены на ветер. Он отложил их и стал раздеваться, бросая одежду на кровать с четырьмя столбиками. Для нового дома Кэролайн она была слишком велика, и Саймон лениво подумал, кто же будет спать в ней после него. Он всегда ненавидел это проклятое сооружение с его плиссе, гофре и вздымающимися пологами, чувствуя себя вторгшимся в выставочный будуар. Да и весь дом вызывал в нем такое же ощущение. Войдя в ванную, он поглядел на свое отражение в большом, во весь рост зеркале. Средних лет, голый мужчина с бокалом в руке. Господи, да он выглядит старше своих 42. Усталый взгляд, у рта глубокие морщины, седина в одной из бровей, седые волосы начинают проглядывать и в гладкой черной шевелюре. Еще несколько лет, и он станет похож на грушу. Если не займется чем-нибудь посерьезнее, нежели редкая партия в теннис. Он втянул живот и выпятил грудь. Вот так. Продержаться так следующие 10 лет. Меньше есть, меньше пить. Намного меньше. Ходить в спортзал. Скукотища. Он выдохнул, допил шампанское и, не глядя больше в зеркало, встал под душ. Постоял 15 минут под хлещущей по затылку и шее водой. Он уже заканчивал вытираться, когда в спальне зазвонил телефон. «Ресторан у нас открыт», — доложил Эрнест. «Через полчаса можем начинать». Саймон надел старые хлопчатобумажные брюки и поношенную шелковую рубашку, которую Кэролайн неоднократно покушалась выбросить, и босиком спустился в кухню. Ступая по прохладным гладким плиткам пола, он вспомнил о далеких отпускных днях в теплых краях. Эрнест украсил стол свечами и бутонами белых роз на плоском блюде. Рядом с местом Саймона стояла шкатулка «Спартагас» и лежали щипчики для обрезания сигар. Из спрятанных в стене колонок доносился фортепианный концерт Моцарта. Саймон почувствовал себя чистым, отдохнувшим и голодным. Достал из холодильника шампанское. «Эрн?» — спросил он, поднимая бутылку. Когда Саймон стал разливать шампанское, Эрнест обратил внимание на его босые ноги. «Вижу, у нас сегодня богемное настроение», — отметил он.
«Ну, прям бродяга, правда?» — Саймон улыбнулся.
Кэролайн хватил бы удар. Эрнест вытер руки о передник и взял бокал. «В том-то и беда», — произнес он, — «что тебе всю жизнь приходится иметь дело с чувствительными созданиями, имеющими привычку закатывать истерику. Причисленные к лику святых члены исполнительного комитета, клиенты эти ничтожества в Сити, этот ужасный старый недоросль, возглавляющий, как считается, креативный отдел. Не знаю, почему он думает, что никто не замечает, как он каждые полчаса бегает в туалет и выходит оттуда с мокрым носом. Если хочешь знать мое мнение, скажу, что все они доставляют больше хлопот, чем того стоят». Ему удавалось смаковать шампанское, сохраняя презрительное выражение лица. «Но ты, разумеется, меня об этом не спрашивал». Эрнест поставил бокал и принялся яростно взбивать соус к салату, пока оливковое масло и уксус не вспенились. Окунув в миску мизинец, облизал его.
«Вкусно».
«Бизнес есть бизнес, Эрн. Вряд ли могут понравиться все, с кем имеешь дело».
Эрнест положил тонкие ломтики паштета на чугунную сковороду.
«Ладно, не дам им испортить нам ужин».
Он полил салат соусом и встряхнул его быстрыми ловкими движениями. Вытер пальцы и заглянул в сковороду.
«Знаешь, если перегреть, все пропадет. Паштет растает».
Разложил салат на две тарелки и, как только края ломтиков паштета запузырились, снял сковородку и выложил мягкие кусочки поверх листьев салата. Саймон взял в рот свежий холодный лист салата с теплым сочным паштетом. Эрнест тем временем, зажмурив глаза, с наслаждением вдыхал аромат вина.
«Нравится?» — подмигнул Саймон. «Если верить кулинарным книгам, нам бы следовало пить соттерн».
Прежде чем ответить, Эрнест подержал вино во рту.
«Райский напиток.
Не будем отсылать его назад». Они молча доели салат. Саймон вытер тарелку куском хлеба и откинулся на спинку стула.
«Давно не получал такого удовольствия».
Не спеша отхлебнул вина и, подержав во рту, проглотил.
«Как кухня на новом месте?»
«Ужасная», — ответил Эрнест, разделывая баранью ножку. «Тесная и пластмассовая. Агент арендной фирмы очень гордилась ею. Говорила, сделано по специальному проекту». «Для чего?» — сказал я. «Ради ужина перед телевизором на одного?»
Саймон снял квартиру на короткий срок на Рутланд-Гейт, главным образом из-за того, что она рядом с конторой. Он лишь мельком взглянул на нее по пути в аэропорт. Черт с ней. Лишь бы было где спать, пока не подберет что-нибудь подходящее.
«Это ненадолго, Эрн. Поищем квартиру, как только немного освобожусь». Эрнест подал подрумяненную сочную баранину.
«Ну, этого не скоро дождемся. Уж я-то тебя знаю. Каждые 5 минут то в Нью-Йорк, то в Париж, то в Дюссельдорф. Все время набегу. Разница во времени и плохое настроение. А когда в Лондоне, одно скучное заседание за другим».
Эрнест допил вино и налил еще. В свете свечи на его щеках заиграл румянец.
«Знаешь, им там, в конторе, наплевать».
«О чем ты говоришь?»
«Наплевать на тебя. Их волнует только то, что они могут получить от тебя новые машины, премиальные. А это их глупая мышиная возня. На днях слышал, как Джордан целых полчаса пускал пар из-за того, что клиент припарковался на его месте в гараже. Можно было подумать, что кто-то пощупал его секретаршу. Если немедленно не примут меры, я должен буду поставить вопрос перед Саймоном».
«Жалкое зрелище, словно дети».
«Мне показалось, что ты собирался не дать им испортить наш ужин».
Эрнест продолжал, будто не слышал.
«Еще одна вещь — отпуска. В конторе 300 человек, и только один из них не был в отпуске».
Он потянулся за графином.
«Еще бокал, если догадаешься, кто он».
Саймон протянул бокал.
«Я?»
«Ты. Неудивительно, что ты так плохо выглядишь».
Саймон вспомнил о своем отражении в зеркале в ванной. Когда последний раз он брал отпуск? Кажется, почти 2 года назад, когда они с Кэролайн еще делали вид, что у них семья. Тогда он с радостью вернулся в контору.
Эрнест убрал тарелки и поставил на стол сыры.
«Должно быть, заговорило вино», — вздохнул он.
«И, если хочешь, «Называй меня старой брюзгой, мне наплевать». Он принялся хлопотать над доской с сырами. «По кусочку каждого?»
«Не знаю, верно. Сейчас полно работы».
«Оставь вместо себя Джордана. Он будет в восторге. Сможет ставить машину на твое место».
Эрнест поставил перед Саймоном сыр. «На, возьми в рот кусочек Брия Саверена, закрой глаза и вспомни Францию. Ты всегда говорил, что тебе там очень нравится. Возьми машину и кати на юг». Откинув голову, он улыбнулся Саймону. «Знаешь поговорку о деле и безделье?»
«Знаю, верно. Только от работы не тупеешь, а богатеешь».
Он положил в рот кусочек сыра и подумал о юге. Теплом, чарующем юге, с его ярким дневным светом, ласковым ветерком и бледно-лиловым вечерним небом. И никаких тебе заседаний, никаких совещаний.
«Соблазнительно, должен тебе сказать». «В таком случае», — произнес Эрнест с видом победителя, — «садись удобнее и наслаждайся жизнью. Соблазны на то и существуют». Саймон потянулся за бокалом.
«Возможно, ты прав».
От вина было тепло и приятно во рту. Оно успокаивало и расслабляло. Он ухмыльнулся, глядя на Эрнеста.
«Окей, сдаюсь. Всего несколько дней.
Почему бы и нет?»